«Итак, — доев, — сказал апулийский землепашец, — тебе нравится мой конь, не правда ли?»
«Клянусь Геркулесом, нравится ли он мне? Разумеется, нравится. Настоящий апулийский конь, быстроногий, горячий, бока у него чуть-чуть крутые, ноги тонкие и крепкие, шея прекрасивая. У него все достоинства наших апулийских лошадей. Ведь я больше 20 лет состою в станционных смотрителях, поэтому понимаю толк в лошадях вообще, а уж что касается апулийских, можно сказать, собаку съел. Знаю все их хорошие качества и недостатки. Меня на этом не надуешь. Например...»
«А ты мне дашь взамен моего коня?» — спросил выведенный из терпения землепашец. «Одну из твоих 20 лошадок».
40, гражданин, 40. У меня станция первосортная, а не последнего класса. А ты знаешь,
ну дашь ли ты мне одну из твоих 40, 100, из твоих 1000 лошадей, что у тебя в наконюшне?» — пылко вскричал апулиец.
«Чтоб типун тебе на язык!» «Как бишь его, променять лошадь, которую я знаю, на лошадь, которая так красива, которая кажется такой молодой, но ведь я ее не знаю», — отвечал с плохо скрытым смущением хозяин станции, почесывая себя за ухом и даже не обратив внимания на проклятие землепашца. «Мне это не с руки. Раз 5 лет назад случилась со мной такая история.
Да я и не думаю уступить тебе своего коня. Я не променяю его и на лучшую лошадь, чем твои. Хочу только оставить его тебе на время. Ты дашь мне одну из своих лошадей, чтобы доехать до первой станции, где я оставлю твою лошадь и возьму себе другую, и так далее, пока не доберусь...» Тут апулиец остановился, скользнув недоверчивым взглядом по молчаливому и почтительному отпущеннику или рабу. Затем он закончил свою речь следующими словами. «Пока не доберусь туда, куда мне надобно. А на обратном пути сделаю то же и здесь снова обрету моего Аякса. Моего гнедого зовут Аяксом».
«О, уж об этом ты не беспокойся. Ты найдешь его в наилучшем виде, упитанным, с лоснящейся шерстью, здоровым. Я знаю, как надо бы находить за лошадьми, уж не сомневайся. Но вот, не угадал ли я, что тебе к спеху, и путь твой лежит далеко? Небось, в Беневенто?»
«Все может быть», — улыбаясь, отвечал апулиец.
«А то, может, в Капую?»
«Может быть, и туда».
«Как знать, как знать. Может быть, еще тебе надобно проехать до самого Рима?»
«Может быть».
Оба замолчали. Впрочем, апулеец, продолжавший еще уплетать масло и сыр, смотрел с улыбкой на уморительную рожу добродушного и словоохотливого хозяина станции при всех этих «может быть». Тут были и неудовлетворенное любопытство, и досада.
«Ну что ж ты, остановился на этой догадке», — молвил апулеец после небольшого молчания. «А, быть может, я еду в Карфиню, в Аскори, в Камерино, в Равену. И разве не могу я ехать в Фалерию, в Спалето, в Киузи, в Картону, в Ореццо, во Флоренцию? Разве я не могу?»
«Да хранит тебя на пути державный Юпитер. Ты потешаешься надо мной?» — спросил разобиженный хозяин.
«Чуточку», — с простодушной улыбкой сказал землепашец, подавая этому достойному человеку свою чашу, до краев наполненную вином. «Выпей-ка из чаши дружбы, да не обижайся на мои шутки, которые подстрекают твое любопытство. У тебя вид вполне честного человека, но ты ужасно болтлив и не в меру любопытен».
«Но без дурных намерений», — заволновался достойный человек, — «клянусь всеми небесными адскими богами, я человек честный и жалостливый, а коли говорю неправду, пусть боги поразят чумою мою жену и детей моих».
«Не божись, я и так тебе верю. На, пей!»
«Счастливого пути тебе и всего хорошего!» — сказал хозяин станции и, отпив 2 или 3 глотка, передал чашу апулийцу.
Последний не взял ее и сказал: «Передай ее вон этому путешественнику, да сперва выпей также за его здоровье». И, повернувшись к отпущеннику, апулиец прибавил: «Ты, кажется, отпущенник?»
«Да, отпущенник», — почтительно отвечал путешественник богатырского сложения. «Отпущенник из дома Манлия Империоза».
«Знаменитый и древний род», — заметил хозяин станции. «Один из предков этой фамилии был римским консулом, а другой...»
«И я еду в Рим рассказать Титу Манлию об убытках, причиненных у него на вилле близ Брундизия нашествием мятежных гладиаторов».
«А, гладиаторы», — сказал полушепотом хозяин станции, невольно вздрогнув. «Не говорите мне о них. И задали же они мне страху 2 месяца назад, как проходили тут по дороге в Бриндизи. Уй!
Да будут прокляты они и их подлый вождь!» — пылко воскликнул апулиец, стукнув кулаком по столу.
«А они наделали тебе много убытку?»
— спросил он у хозяина станции.
«Да правду сказать не особенно много, а уж если говорить по совести. Они не тронули ни меня, ни моей семьи, взяли у меня 40 лошадей, но заплатили мне за них чистым золотом. Они не дали настоящей цены, что мне стоили лошади, но могло быть и хуже того, что случилось».
«Потому что, в конце концов, — перебил отпущенник хозяина станции, — они могли преспокойно забрать у тебя лошадей и не дать тебе ни одного терунция».
«Я это и говорю. Но, признаться, война — это ужасно. Она позорит римских граждан!» — продолжал хозяин станции все тем же полушепотом предосторожности и страха ради. «Надо было видеть, как они тут проходили. Войску их, казалось, конца не будет. А уж как снаряжены их легионы! Коли бы не зазорно было сравнивать наших славных солдат с этими головорезами, я бы сказал, что их легионы ничем не хуже наших».
«Скажи без утайки», — прервал его отпущенник, «может, коли хочешь, оно и зазорно, а все же сущая правда, что Спартак — великий полководец. Из 60 тысяч рабов и гладиаторов он сумел образовать войско в 60 тысяч сильных и хорошо обученных солдат».
«Ах! Клянусь богами, благоприятными Риму!» — воскликнул Апулеец с удивлением и негодованием, обращаясь к отпущеннику. «Как? Презренный гладиатор разорил виллу твоего господина и благодетеля, а ты, негодный, осмеливаешься защищать его поступки и хвалить его доблести?»
«Да не допустит державный Юпитер, чтобы ты так думал», — молвил смиренным и почтительным тоном отпущенник. «Право, я этого не говорил. Да притом ты должен знать, что гладиаторские легионы не разоряли виллы моего господина».
«О, тогда зачем же ты только что сказал, что едешь в Рим, уведомить Тита Манлия Империоза о больших убытках, причиненных гладиаторами на его вилле в этой местности?»
«Да убытки эти не касаются дворца или полей моего господина. Я говорил о бегстве 54 невольников из 60 человек, которые служили на вилле. Всех их освободили гладиаторы, предоставив им на волю следовать за их знаменами или оставаться. Из 60 остался только я один. Остальные, что со мной на вилле, старики да увечные. Другие все ушли в стан Спартака. А тебе это кажется неубыточным? Кто же теперь станет работать, пахать землю, сеять, ухаживать за виноградниками, собирать доход с поместья моего господина?»
«Пусть их поглотит ад из Спартака и его гладиаторов», — крикнул суровым презрительным тоном Апулеец. «Выпьем за их усмирение и за наше благоденствие».
Сперва хозяин станции снова выпил за здоровье отпущенника, затем тот выпил за счастье своих собеседников и передал чашу Апулийцу, который, в свою очередь, выпил за благополучие хозяина и отпущенника. Потом Апулиец, заплатив трактирные издержки, встал, чтобы сходить на конюшню и выбрать себе лошадь.
— «Погоди минуточку, почтенный гражданин, — сказал хозяин станции, — пусть не говорят люди, что хороший человек заезжал на станцию Азельоне и не увез с собою залога гостеприимства».
Залогом гостеприимства называлась деревянная дощечка длиной около 20 сантиметров, на которой было написано имя хозяина дома. Последний ломал эту дощечку пополам и отдавал половину ее своему гостю, чтобы в случае их встречи впоследствии или встречи их потомков эти две половины дощечки могли пригодиться им для возобновления знакомства, служа обоюдными знаками дружбы и вежливости. Азельоне тотчас же вернулся с деревянной дощечкой, на которой написал свое имя. Затем, сломав ее пополам, отдал Апулийцу половину дощечки, где оставалось «Льоне», сказав при этом: «Эта половинка пригодится тебе также на других станциях. Покажи ее смотрителю, и тебе тотчас же дадут самую хорошую лошадь».
«Спасибо тебе за превеликую твою любезность», — сказал Апулиец. «Будь уверен, что, невзирая на твою бесконечную болтливость, порций мутилий, гражданин Игнации, всегда будет вспоминать о твоей доброте и сохранит к тебе искреннюю дружбу».
«Порций мутилий», — сказала Зельона, — «очень хорошо. И я запишу твое имя, чтобы не забыть его».
Он вышел снова и сейчас же вернулся, чтобы проводить порция мутилия в конюшню, где тот должен был выбрать себе лошадь.